Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Николае Олейникове. У нас сегодня в гостях в студии литературовед Олег Ликманов, соавтор, в частности, большой биографии Олейникова, которая предваряет наиболее на сегодняшний момент полное издание его стихотворений в издательстве «Аги» под названием «Число неизреченного». Олег, здравствуйте.
Здрасте.
Мы решили сегодня поговорить о стихотворении 1934 года «Перемена фамилии», стихотворение, написанном, насколько я понимаю, в какой-то наиболее задокументированный период жизни Олейникова, так что, наверное, и какие-то биографические моменты мы затронем, но для начала давайте стихотворение я попрошу вас прочитать.
«Перемена фамилии. Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу. Зовите Орловым, Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, и жизнь потечет по-иному, когда я вернусь домой. Собака при виде меня не залает, а только замашет хвостом и в жагте меня обласкает сердитый подлец управдом. Свершилось. Уже не Козлов я. Меня называть Александром нельзя. Меня поздравляют, желают здоровья родные мои и друзья. Но что это значит? Откуда на мне этот синий пиджак? Зачем на подносе чужая посуда? В бутылке зачем вместо водки коньяк? Я в зеркало глянул стеное, и в нем отразилось чужое лицо. Я видел лицо негодяя, волос напомаженный ряд, печальные тусклые очи, холодный уверенный взгляд. Тогда я ощупал себя, свои руки, я зубы свои сосчитал, потрогал суконные брюки, и сам я себя не узнал. Я крикнуть хотел и не крикнул, заплакать хотел и не смог. Привыкну, сказал я, привыкну, однако привыкнуть не мог. Меня окружали привычные вещи, и все их значения были зловещи. Тоска мое сердце сжимала, и мне же моя же нога угрожала. Я шутки шутил. Оказалось, нельзя было этим шутить. Сознание мое разрывалось, и мне не хотелось жить. Я черного яду купил в магазине, в карман положил пузырек. Я вышел оттуда, шатаясь, к колбу прижимая платок. С последним коротким сигналом пробьет мой 12-й час. Орлова не стало, Козлова не стало. Друзья, помолитесь за нас.
Спасибо большое. 1934 год. Стихотворение, вероятно, не опубликованное при жизни. Правильно же я понимаю?
Да, не опубликованное. И, конечно, оно и не могло быть опубликовано при жизни Олейникова, которому оставалось еще 3 года пожить.
Мне хочется начать с какого-то вопроса не про фактическую подоплеку этого стихотворения, хотя это, безусловно, ужасно интересно, и мы до этого сейчас доберемся. Но с того, что мне всегда приходит в голову, когда я его читаю или слышу, мне кажется, что у него какая-то такая пограничная, что ли, жанровая принадлежность. То ли это баллада, да, с довольно характерными такими балладными мотивами, встречи с двойником, с чем-то страшным, да, с какой-то разительной переменой, с мотивом зеркала, которое неожиданно открывает страшную правду. То ли это жестокий романс в духе Маруси отравилась, и в конце мы встречаем этот аптечный пузырек. То ли это что-то вроде матросской песни «Раскинулось море широко», да, тоже достаточно трагической истории, написанной тем же метром и даже вот с некоторыми модуляциями этого амфибрахия. Что это?
Ну, вы попали, Лева, в точку, потому что это стихотворение, которое намеренно в себе совмещает очень разные жанровые признаки. И это, помимо всего прочего, действительно, мне кажется, ну, на самых разных уровнях это демонстрируется. Действительно, вот вы говорили про лексику и про размер, ну, с этого можно начать, что, с одной стороны, он, конечно, использует здесь лексические сигналы, связанные с балладой. Ну, например, вот это вот «я видел лицо негодяя», «печальные тусклые очи», «холодный уверенный взгляд». Все это такой балладный герой высокой баллады. Вот. С другой стороны, действительно, возникают вдруг какие-то такие, и начинается стихотворение с такого, с таких подробностей репортажного почти стихотворения, да, в контору «Известия». Действительно, в газете «Известия», когда человек менял фамилию, нужно было в правительственную газету, это называлось, внести какую-то сумму денег. Действительно, это были 18 рублей до 1934 года. И получается такое почти репортажное стихотворение. С третьей стороны, действительно, жестокий романс и пузырек яда оттуда как будто берется. Ну, и есть еще и четвертый, и пятый, шестые стороны. А плюс к тому еще есть действительно этот размер, который все время сбоит у него несколько раз. Плюс к тому, то, о чем мы еще с вами не сказали, тоже сбой рифмы, то он рифмует хорошо, правильно, и вдруг возникают какие-то непонятные, значит, сбой рифмы. И дальше зависит от того, какой мы выбираем угол зрения этот текст. Либо мы говорим про это как стихотворение графоманское, потому что, конечно, Олейников и в этом стихотворении тоже имитирует графоманскую поэзию. Как известно, он с юности самой своей страшно этим был увлечен всем. И даже когда он работал на Дону, в Бахмуте, он работал в газете, ему всякие разные люди писали стихи. И с ним вместе работал Шварц Евгений, такой друг и враг его главный. И они потешались, эти стихи записывали, значит, запоминали. В тетрадочку Олейников их записывал. И там были действительно какие-то образцы замечательных всяких разных стихотворений.
Да, мне страшно понравилось из вашей статьи об этом стихотворение «Птичка скачет, птичка вьется под названием Скворца, из уст сладко песня льется на унылые сердца». Это страшно похоже на самого Олейникова.
Это не то. Это мы приводим с Михаилом Свердловым, моим соавтором. Это мы приводим стихи графоманов, похожие на Олейникова, из книг. Такой Лев Лундин, автор этого стихотворения. А там было у него замечательное стихотворение. К ним пришел с гитарой какой-то, значит, человек. И он исполнял. Говорил, что его стихи нужно петь обязательно. И там было что-то. Рабочий мало получает динь-динь-динь. И через это он страдает динь-динь-динь-динь. И это все исполнялось под гитару. Ну и множество вот таких вот абсолютно прекрасных, мне кажется, вариантов. И Олейников действительно был этим всерьез этим увлечен. И многие его стихи представляются, мы еще, наверное, поговорим потом, почему и зачем это было нужно, такую имитацию графоманского текста.
То есть нечто одной стороной похожее на то, что делать будет Пригов через 50 лет после этого, да?
Ну, эта традиция довольно долгая, да. То есть, с одной стороны, если смотреть в глубину в другую сторону, да, то есть вот Пригова, а в 19 век это делал Мятлев, такой, к сожалению, почти забытый прекрасный поэт. Это делал Соболевский Сергей, друг Пушкина и автор таких прекрасных стишат.
Ну и Козьма Прутков.
Конечно, да? Это делал Козьма Прутков, и это делал, вот очень важная фигура для всех абериутов, а Олейников не был абериутом формально, но был близок к ним, ко всем. Это делал Достоевский, собственно говоря, в романе «Бесы». Капитан Лебяткин, автор гениальных, по-моему, стихотворений, помните, да?
Да-да.
«Краса красот сломала член, и интереснее вдвое стало, и вдвое сделался влюблен, влюблен уж и так немало». Но это чистый совершенно Олейников или Заболоцкий. Да? И, собственно говоря, Заболоцкого, кажется, у Лидии Гинзбург в записях это есть, что Заболоцкого кто-то называет капитаном Лебяткиным, и он не обижается. Он говорит, да, пожалуй, в этом там что-то есть. И стихотворение Олейникова в этом же году написано, что и «Перемена фамилии», может, лучшее даже стихотворение, чем «Перемена». Гениальное стихотворение «Таракан», такая визитная карточка его, собственно говоря, представляет собой вариацию как раз на строки Лебяткина.
Ну да, у Лебяткина жил на свете таракан, таракан от детства, а потом попал в стакан полное мухоедство.
Да, у Олейникова таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет, то есть начинается опять с таракана и стакана.
Он попался, он в капкане, и теперь он смерти ждет, да.
И потом эта традиция действительно, она, ну вот вы назвали имя Пригова, но можно довольно большое количество, на самом деле, поэтов называть. Можно говорить про Олега Григорьева, конечно, здесь, который тоже продолжал не только Хармса, это очень видно с Хармсом, но и Олейникова тоже. Наверное, можно говорить о Сабгире, и Всеволоде Некрасове, и о Холине, вот о Леонозовцах. Ну и вообще, это очень оказалось такая влиятельная традиция, но я все-таки хочу вернуться к тому, о чем говорил чуть-чуть раньше, что, с другой стороны, это весьма изощренное стихотворение, чрезвычайно изощренное, потому что он не просто как графоман соединяет разные осколки жанров в один текст. Самое главное, что он демонстрирует при этом, ну, такую умелость очень большую. А, ну, Можно очень простой пример привести. Я вот довольно много занимался поэзией графоманов, как раз когда про Леникова писал, и у меня это большой кусок у нас есть с Мишей Свердловым про графоманов. Так вот, просто простейшее наблюдение. Графоманы используют два размера стихотворных, как правило. Они используют либо хорей, это очень часто четырехстопный, либо они используют ямб. Ну вот здесь действительно амфибрахи, переходящий из трехстопного в четырехстопный, ну и так далее, да, с разными вариациями его. В общем, это довольно изощренный текст, сложный. И вообще Олейников умел. Но еще более интересно, мне кажется, даже вопрос не о том, вот как он умел, и это показать в тексте, это можно. А мне кажется, еще более интересный вопрос, зачем ему это было нужно, собственно говоря, вообще зачем эта масочная поэзия, поэзия, написанная, не, конечно, не Николаем Макаровичем Олейниковым, а некоторым персонажем.
От лица вот этого самого несчастного Козлова.
Да, это то ли Орлов, то ли Козлов, превращающийся в Орлова. Но это ведь касается, если не брать поздние, очень странные и очень интересные стихи Олейникова 1937 года, последние, когда он пробовал новую манеру совсем. И вроде бы, как кажется, писал от себя. Там мы можем увидеть как бы его, ну, немножечко его лицо поэтическое. То вообще это маска, конечно, которую он надел с первого своего стихотворения взрослого, которое он писал. И потом он эту маску, ну, как бы он ее усложнял, там есть разные ее варианты в его текстах. Но вот вопрос, зачем это нужно, мне кажется, это вопрос очень интересный и важный. И если чего есть хорошего в нашей книжке с Свердловым, которая, кстати, отдельно выходила, она вот вышла уже не только теперь как предисловие, она называлась она «Кто я такой? Вопрос нелепый. Жизнь стихи Николая Олейникова». И если чего и там есть, мне кажется, интересного и хорошего, потому что мы там спорим на самом деле с очень почтенной традицией интерпретации стихотворения Олейникова. Потому что так бывает иногда с поэтами, что при жизни была напечатана только одна такая глумливая статья такого критика Тарасенкова про него. Ну, потому что у него была в жизни только одна публикация у Олейникова. А после смерти, ну, начиная с 60-х годов, когда Бериутов открыли, и Олейников в том числе, начался, ну, такой, ну, вал, наверное, будет слишком громко, кстати, статей. Ну, в общем, очень хорошие филологи. Лазарь Флейшман, Лидия Яковлевна Гинзбург, Анна Герасимова, Аня Герасимова и многие другие писали статьи об Олейникове, где говорили о его поэтике. И вот наш взгляд на Олейникова радикально отличается от двух, собственно говоря, главных традиций разговора о нем. Потому что в рамках одной традиции об Олейникове говорилось как о, ну, вот действительно, наследнике, прежде всего, Казьмы Прудкова, то есть таком поэте-насмешнике, поэте, который всем хихикает. Об этом говорится как бы очень остроумных, но альбомных стишатах. И, скажем, такой знаток авангарда, ну, такой великий, прям скажем, знаток авангарда и очень хороший исследователь, к сожалению, не очень много написавший, но и друг всех этих людей, Николай Иванович Харджиев, он об Олейникове в разговоре с другим великим знатоком авангарда и абериутоведом Михаилом Мелыхом, он очень пренебрежительно высказывается об Олейникове. То есть он говорит о нем как об интересном человеке, но как правило, поэтому он мне говорит, это все как легкомысленная ерунда, ну, как бы непонятно, как такой человек интересный мог писать такую как бы бодягу.
Если можно процитирую здесь эту точку зрения, Харджиев говорил о том, что как бы все очень размазано, да, он к нему равнодушен. Один из абориутов, Игорь Бахтерев, последний из тех, кто остался в живых из оригинального Абориу, говорил, что у Олейникова встречались интересные строчки, но в целом его юмористика нас не очень устраивала. И вы цитируете самого Олейникова, который Лидии Гинзбург говорит следующее о своих стихах. «Это несерьезно, это вроде того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Нота бене, да, а здесь Олейников говорит действительно о том, что он постоянно разыгрывал какие-то сценки, входил в роли, изображал из себя кого-то и так далее». Это стихи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои стихи – это как ваш Пинкертон, как исторические повести для юношества. Ну, то есть, такое признание о том, что человек как бы всерьез к тому, что он делает, не относится. И это соотносится с первой, как вы говорите, трактовкой его поэзии.
И он был действительно такой, ну, вот почему, собственно, одна из причин моей любви к нему – потому что я очень люблю Олейникова. И даже вот был такой замечательный, но непокойный уже поэт и переводчик Евгений Витковский, очень хороший, который всех своих гостей, которые к нему приходили в первый раз, он им давал такую тетрадочку, и он их не отпускал до тех пор, пока они не должны были написать 25 лучших поэтов современности, ну, в том порядке, причем в котором вот 20 века, не современности. Их нужно было не просто написать, а как-то их выстроить в каком-то определенном порядке. И вот я сидел, мучился, и он не отпускал, не давал. было возможности. Там ни разговора не было, ни чая, ничего. Сначала садитесь и пишите. И там, действительно, я не знаю, сохранился. Надеюсь, что сохранился. Вот эти тетрадки сохранились. Дело даже не во мне, а там он разных очень интересных людей. Там Алексей Цветков, насколько я знаю, например, покойный тоже уже. И Липкин все это заполнял. Так вот, я помню, он был страшно поражен, Витковский, когда у меня вторым все-таки вторым после Мандельштама я написал Олейникова, потому что я очень его люблю и считаю его огромным поэтом, очень большим, очень интересным. Так вот, я люблю еще его и потому, что, помимо всего прочего, мне кажется, он самым остроумным среди всех, не только абериутов, которые вообще были замечательные, но, может, и вообще среди всех поэтов 20 века. Вот такой тип остроумия меня сшибает с ног, да, потому что это не филологическое остроумие, скажем, как у Мандельштама с обыгрыванием слов, там, такое литературное, как бы, а это остроумие нелепости. И моя любимая шутка его, или одна из любимых, она даже не поэтическая, а он, когда он уезжал с Дона, когда он уезжал в Ленинград, устраивается там на работу, то он вытребовал справку у, значит, секретаря какой-то там организации, который его провожал, справку в том, что он действительно красивый. Так это было в тех справке. Справка дана Николаю Макаровичу Олейнику в том, что он действительно красивый. Олейников сказал, что он должен сниматься в каком-то кино собирается. И вот действительно справка была дана, и Олейников там дамам всевозможным там его там вручал. И вообще вот такой тип шутки, когда, знаете, вот это как Монти Пайтон немножко. Когда люди делятся на тех, кому это вообще не нравится, которым кажется это не смешным и дурацким, и тем, которые умирают от смеха, когда все это слышат. Мне еще очень нравится тост Олейникова, он говорил: «Выпьем за дам строительницы социализма». Тоже, по-моему, прекрасная совершенно шутка в 30-е годы.
Ну да, то есть перед нами такая высококлассная буффонада, и это полностью все-таки входит в первую трактовку всей его поэзии. А что же со второй?
Да, а если говорить про вторую маску, про вторую как бы, да, интерпретацию поэзии Олейникова, не маску, интерпретацию, то как раз этим занималась Лидия Гинзбург удачнее всего. Ну, кроме того, Софья Викторовна Полякова, такой замечательный филолог, тоже про это писала, что на самом деле... И сам Олейников им как бы подсказывал этот, вот когда вы то, что вы цитировали с Гинзбург, он им подсказывал на самом деле эту интерпретацию, да, хитроумно, что на самом деле за этим, за этой маской скрывается там печальное человеческое лицо, скрывается какой-то, ну, я не знаю, там, правдолюбец, человек с грустными глазами, ну, и можно подставлять довольно большое количество разных сюда формул. И, собственно говоря, то стихотворение, которое сейчас мы с вами читали, о котором мы говорим, оно дает для этого основание, как бы, да, Гинзбург недаром, про него Гинзбург как раз довольно подробно пишет, что вот буфонада, вот смешное, и вот вдруг возникают действительно какие-то трагические строки, и действительно они возникают, там действительно есть строчки, ну, скажем, например, финал самого стихотворения, правда, да, Орлова не стало, Козлова не стало, друзья, помолитесь за нас, или, скажем, я шутки шутил, оказалось, нельзя было этим шутить, сознание мое разрывалось, и мне не хотелось жить, немножко здесь есть... Конечно, чуть-чуть тоже такая графоманская, графоманский ветерок дует, но все равно это все вполне всерьез можно читать. Или, как скажем, в этом же стихотворении: я крикнуть хотел и не крикнул, заплакать хотел и не смог. Ну, выньте это из стихотворения «Перемена фамилии», и вполне это встанет, ну, в какое-нибудь символистское, правда, да, в блоковское, например, стихотворение. Вполне, мне кажется, это могло встать. Вот, мы с Михаилом Свердловым думаем по-другому, на самом деле. Мы думаем, что, конечно, это не была такая чистая юмористика, нет. Но вот эта игра в лицо, которое прячется за маской, это тоже игра. Что это на самом деле даже такие прекрасные, замечательные филологи, как Лидия Яковлевна Гинзбург и Софья Викторовна Полякова, как нам кажется, поймались вот на эту очередную циническую вполне, я бы даже сказал, если честно, игру Олейникова. Потому что, мне кажется, его творчество должно быть рассмотрено Олейниковым, и это стихотворение в том числе, в контексте поэзии, ну и творчества, шире говоря, абериутов, из которых выпадает, в этом смысле, Заболоцкий, как ни странно, который как раз недаром и эволюционировал, понятно, отчасти под влиянием обстоятельств, но, думаю, дело не только в обстоятельствах, эволюционировал в сторону действительно по-настоящему, по-моему, люди по-разному к этому относятся, прекрасной поэзии поздней своей, такой серьезной, иногда сентиментальной и так далее, но который, короче говоря, был таким гениальным авангардистом, который стал потом гениальным таким, ну, чучелу 20 века, скажем, вот так. То есть, начинается с традиции там Хлебникова и так далее, и вот потом... То есть, от Хлебникова к чучелу я бы так обозначил, ну, конечно, упрощая. Игорь Ващилов не простит меня за такое упрощение, наш лучший специалист по Заболоцкому. Но вот я бы так это описал. Если говорить о Хармсе, если говорить об Олейникове, если говорить о Веденском, о трех главных, по-моему, о Бериутах, то я думаю, что у них была не то, что общая задача, которую они сознательно ставили себе, но у них было общее ощущение, я бы сказал, такое, вот какое. У них было общее ощущение, что та литература, та поэзия, которая начало свое берет не больше, не меньше, как в античности, там, я не знаю, от Горация или от Вергилия, или от, ну, или от Гомера, там, не знаю, ну, как бы от самой-самой-самой древней поэзии, и которая заканчивается в русском варианте, ну, скажем, например, акмеистами, там, Мандельштам, Ахматова и все такое, что все, что она кончилась, что больше так писать нельзя, и что она себя исчерпала. Более того, что она показала свою несостоятельность. И в этом отношении очень характерно, что, например, Олейников ненавидел Мандельштама. Просто ненавидел. Да? Вот есть воспоминания того же Харчева, где он говорит, что просто трясся, значит, когда слышал имя Мандельштама. Никто больше так к Мандельштаму не относился. Скажем, Заболоцкий, но сам любил все-таки, несмотря на то, что его там ругал иногда. А здесь потом... Это важно, потому что Мандельштам был для него, ну, таким вот воплощением, ну, фальши, что ли, какой-то. Мы не говорим, насколько это объективно было так. Но для Олейникова, для Хармса, для Веденского это было так. Все, эта поэзия кончилась. Больше так писать нельзя. И это исходило, как мне кажется, из более широкого такого, из более глобального обобщенного ощущения, что этот мир кончился вот таким, как мы его знали. Мир, как мы его знаем, подходит к концу, спел спустя многие годы совсем другой, значит. Человек, кстати, тоже, между прочим, БГ, то есть Гремящуков, тоже испытал очень большое влияние, думаю, что и Олейникова, и Хармса в некоторых своих песнях. Так вот, все это кончилось. И, собственно говоря, если Веденский был поэтом, который искал новое, и, собственно говоря, его главные вещи поздние, и не только поздние, это как раз поиск нового, интуитивный поиск новых связей между предметами, новых возможностей языка, какие-то пробы все время и так далее, то я думаю, что Хармс и Олейников, особенно Олейников, как ни странно, не Хармс, но и Хармс тоже, их задача была констатация конца культуры, конца вот этого языка, на котором столько веков поэзия говорила. И если вы помните, то случай Хармса, цикл, где как раз, по-моему, вот я бы так его и читал, где как раз констатируется на разных уровнях, что все, предел достигнут, ничего больше нету. И вот этот знаменитый рассказ, который начинается, помните, с того, что жил один человек, у которого не было, и дальше перечисляет, что у него не было ничего. Там он был рыжим, в результате выясняется, что и волос у него не было, то есть нет ничего, все, пустота полная абсолютно. Вот Хармс это делает, ну, я бы сказал так, более открыто, с некоторым таким открытым забралом. Олейников это делает в своих текстах издевательски, едко, злобно по отношению к читателю и абсолютно беспощадно, я бы сказал так.
Ну, смотрите, это как раз замечательный момент, мне кажется, чтобы чуть-чуть ближе всмотреться в наш текст, потому что, с одной стороны, он говорит о таком гражданском ритуале, вполне связанном с темой обновления. Действительно существовала и была узаконена в 1918 году специальным декретом практика перемены, гласного перемены своего имени и фамилии. Нужно было обратиться в газету и напечатать об этом объявление. С другой стороны, с тем, кто это совершает, происходит вот какое-то такое человеческое расподобление, подобное тому, что происходит с героями Хармса в его случаях. Давайте чуть-чуть поговорим вот об этом ужасе игры с именем, ужасе с новым. И, может быть, я хотел вас попросить как раз чуть-чуть рассказать о том, как в Советском Союзе меняли фамилию и почему это для Олейникова было важно.
Я бы хотел начать с маленького хвастовства. Дело в том, что сын Олейникова, Александр Николаевич Олейников, покойный, с которым мне посчастливилось немножко пообщаться, когда мы писали книжку эту, Замечательный человек, но совершенно такой любитель, да, не профессиональный филолог, печатавший абы как стихотворение Олейникова. И думаю, вот немножко сейчас Алексей Дмитренко этим начал заниматься, публикацией, как бы нормальной публикацией текстов, что нас ждет очень-очень большое количество сюрпризов, иногда неприятных, касающихся текстов Олейникова, потому что действительно сын печатал как попало. Ну, например, знаменитые строчки из «Жука антисемита». «Птичка малого калибра называется калибри». Мы читаем так. В альбоме шварцевском «Птичка малого калибра» называется «колибра», то есть «атом» на конце. Ну и таких ошибок очень много в публикациях. Так вот, он, сын Олейникова, написал в какой-то своей статье вступительной, что Олейников любил читать газеты советские как раз на этой странице, где печатались сообщение о перемене фамилий. Ну, действительно, это было комическое. Когда я сам в это потом залез, это действительно довольно увлекательное чтение. Остановиться довольно трудно, потому что там есть очень смешные всякие варианты. Я сейчас про это поподробнее расскажу, но сначала про конкретные. Вот сначала хвостовство. И он сказал, что там был такой некоторый Кирилл Васильевич Гнида, который меняет имя на Владимир. Вот Олейников увидел такое объявление, ну и вот это запустило текст. И я полез читать «Известия» за 34-й год, и подряд все это стал смотреть, и я нашел. Там немножко по-другому, и в общем, в каком-то смысле даже смешнее. Там Кирилл Васильевич Гнида, да, это правда, он менял фамилию на Райский. Был Кирилл Васильевич Гнида, стал Кирилл Васильевич Райский.
Кто был ничем, тот станет всем в каком-то смысле.
В каком-то смысле, да. Но, кстати, сразу обрати внимание, мне кажется, это важно для стихотворения нашего, что у Олейникова немножко другой случай, или совсем другой случай. Собственно говоря, Никандр Козлов, ну, наверное, можно увидеть фамилию Козлов какой-то, извиняюсь перед всеми Козловыми, которых я знаю, наверное, можно увидеть в ней что-то смешное. Но вообще говоря, это обычная русская фамилия, огромное количество людей ее носит, и смена Козлов на Орлов, вот она немножко смешная, правда, да? Но смена Александра на Никандра, это скорее... Ну, такая неожиданная смена, да. Александр, скорее, привычное имя. И в это время это было так. Никандр гораздо более экзотическое имя, чем Александр, и для эпохи 30-х годов тоже.
А не может ли быть, Олег, что как бы эта смена на самом деле шила на мыло, потому что Александр – это Александр Македонский, да, победитель народов, а Никандр буквально и означает победитель людей.
Да, да. Я думаю, что Олейников вполне на такую шутку был способен. Не приходил в голову, но это смешно, здорово. Вот. То есть я хочу сказать, что нету здесь вот такого откровенного, я меняю какую-то уродскую, такую жуткую фамилию Гнида на фамилию Райский. Этого не было. Да, и вот хвостовство закончилось, потому что вот я нашел источник в «Известиях» от 14 ноября 1934 года. Я же настолько горжусь этим, что запомнил эту дату. Действительно, последняя страница, там это есть это объявление. И, между прочим, это позволяет нам не совсем точно датировать стихотворение. Да, наверное, это 34-й год, но, может быть, это начало даже 35-го года. Или это конец 34-го. То есть, это точно после 14 ноября написано. То есть, это ноябрь-декабрь. Так вот, когда я это все стал смотреть, там действительно обнаружились довольно интересные закономерности. Почему люди меняли фамилии себе, которые, я думаю, Олейников тоже, как человек куда более проницательный, чем, во всяком случае, я должен был видеть. Потому что есть случаи простые, есть случаи сложные. Там какую-то большую часть смен фамилий можно разбить на группы, потому что была, скажем, группа фамилий, когда люди меняли себе фамилии, которые указывали на их происхождение. Ну, скажем, фамилия Рождественский, которая давалась священником, или фамилия Архангельский, и так далее. Да, вот эти фамилии, связанные, которые маркировались как фамилии, связанные со священниками, довольно большое количество людей, прям группами, да, не в каждой газете, в каждой газете по 5-6 таких случаев было. Скажем, были случаи, довольно большое количество, понятно, есть простые случаи, когда люди меняют какую-нибудь, то, над чем смеялся Илья Ильев, наконец-то Какашкин меняет фамилию на Любимова, да, то есть, когда люди совершенно неблагозвучную фамилию меняют на благозвучную, и здесь были свои тоже случаи смешные, когда меняется не просто фамилия на благозвучную, а меняется на какую-нибудь литературную, например, фамилию. Вот мне запомнился Пердунов, который менял фамилию на Печорин. Пердунов на Иванов, не очень смешно. Пернов на Печорин забавно. Были, между прочим, это как раз интересно, потому что это позволяет, может быть, вычленить каких-то очень популярных людей эпохи. Например, несколько случаев, когда полетели летчики наши, эти знаменитые полярные, там люди с фамилиями разными, там Иванов, Петров, неважно. Тут важно, на какую они меняют. Они меняли фамилии на Ливаневский, Водопьянов, то есть они брали себе фамилию летчиков. Были люди, которые меняли фамилии, скажем, на Маяковские. И почти не было людей, которые меня, это то, что меня поразило, что не было эстетов таких чистых, да, то есть вот один случай встретился, даже я его запомнил, когда там какой-то человек по фамилии, кажется, Свиридов, и фамилию и имя он меняет, он, там Иван Свиридов, он становится Туман Май. Вот его звали, на протяжении какого-то времени этого человека звали Туман Май. То есть самое здесь, если опять про наш текст говорить, любопытно, мне кажется, то, что вроде бы это было и в декрете в том самом Лёва, о котором вы упоминали, как бы говорится о том, что это делается для, ну, свободы самовыражения. Да, вот человек меняет фамилию, чтобы стать тем, кем он хочет. На самом деле, вот случай, например, с фамилиями церковными, да, показывает, что это наоборот делается. И, конечно, то же самое показывает, ну, я об этом еще не сказал, но очевидно совершенно, об этом легко догадаться, что и в это время, вот к вопросу об антисемитизме в Советском Союзе, очень большое количество еврейских фамилий меняется на фамилии русские, потому что уже потихонечку, не на государственном уровне, но на уровне бытовом, да, уже евреям быть не очень уютно, не очень хорошо, и люди фамилии тоже меняют.
Ну да, в эпоху борьбы с космополитизмом все равно будут в скобках писать их настоящие
фамилии. Потом, конечно, все будут писать, но пока вот, 34-й год, я напоминаю, да, и ни разу, что характерно, ни разу, ни одного случая наоборот нет, да, никакой там Петров не становится, ну, не знаю, каким Рабиновичем там условно. Что касается, уже ближе подходя опять к тексту, то здесь опять мне кажется, что с одной стороны Олейников, конечно, использует матрицу, уже вполне разработанную в русской поэзии, и, собственно говоря, то, о чем мы говорили, когда мы говорили о балладе, это и есть знак этой матрицы, как бы, да. То есть мы действительно, тема очень хорошо разработанная в английской, в французской и в русской наследующей, в этом смысле, литературе. Это тема потери лица, смены лица. Балладная тема, да, человек, который был одним, имел одну личину, и вот он меняется, он становится другим, и вот у него не получается ничего, и трагически он это понимает и не может ничего с этим сделать. С другой стороны, понимаете, вот, собственно говоря, что, мне кажется, меня утверждает в правильности того, о чем мы с Михаилом говорили и писали, что он все время обязательно, вот в самый патетический момент, в самый момент, когда, казалось бы, должен быть подъем, он всегда делает резкий скачок вниз, он всегда спускает вниз. Например, вот эти строчки: «Меня окружали привычные вещи, все их значения были зловещи, тоска мое сердце сжимала». Ну, такой штампованный немножко строчка, но вот она дальше должна быть что-то очень высокое. Дальше у него идет: «И мне же моя же нога угрожала». Все. Понимаете, вот его, собственно говоря, его средство, его способ. «И мне же моя же нога угрожала» – это не только на уровне, ну, смысла идиотского совершенно, правда, да, такого доведения до предела, собственно говоря, правда, да, вот этой темы «человек, который сам себе враг», да, нога, которая начинает…
Ну, жить своей жизнью, да?
Да, пинок, да, и... не знаю что. На самом деле, мы здесь, опять, я думаю, что это для мультфильма, мы должны себе представить, что делает эта нога. Что, она произносит какие-то слова, или она изворачивается и пытается дать пинка? Что происходит с этой ногой?
Ну, мне кажется, что это просто чужая нога, которая угрожает, так сказать, его прошлой самости.
Может быть, но при этом, нет, не знаю, мне кажется, что это все-таки моя, мне моя. Здесь важно это вот повтор этого мне. То есть, вроде это моя нога, и вдруг она перестает меня слушаться. Да? На самом деле, тема тоже очень распространенная. Вот я вспоминаю из более позднего замечательный номер такого великого комика французского Марселя Марсо есть, где он снимает маски, все время меняет маски, а потом одну маску, он не может, у него маска с улыбкой на лице застает, он ее пытается снять, и у него не получается до конца номера его. Но при этом, обратите, пожалуйста, внимание, что даже на уровне просто фонетики «и мне же моя же нога угрожала», ну, это такая ультраграфоманская строка с этим неловким «же», вставленным, да, два раза, «и мне же, моя же», и еще повторенным этим «же» в последнем, как бы, слове. То есть только нам кажется, что вот, наконец, маска сброшена, и вот, наконец, сейчас серьезное лицо поэта, знаешь, показалось, и сейчас мы заплачем немножечко. Тут же нас просто лицом куда-нибудь в значит, не знаю, во что окунают. И, собственно, это всегда у него бывает. Скажем, в него тоже несравненно более трагическом стихотворении «Таракан», вот о котором сейчас мы с вами говорили. Этот таракан уже он умер, его уже замучили, а потом вдруг снова почему-то оказывается, что он жив, и он умирает второй раз. И это не может просто не вызвать у непредвзятого читателя ощущение, ну, нелепости того, что происходит. И такое подозрение, что не дурит ли нас вот этот человек, который хочет выбить из нас слезу, подобно традиционному поэту, пишущему на эту традиционную тему о потере человеческой личности.
Ну да, но ведь тут на самом деле, мне кажется, еще чуть-чуть раньше начинается эта субверсия высокого, Да, потому что рифма «вещи» и «зловещи» вполне считается как такая однокоренная и тоже так специально графоманская, хотя она, безусловно, эффектна. И при этом вся эта строфа, она, мне кажется, наиболее абориутская во всем стихотворении. Тут можно вспомнить и Веденского, который говорил, что есть у него претензии, что он не ковер, не гортензия. Да, что, в общем, все вещи на самом деле лишились привычных значений. Немножко похоже на то, что писал Мандельштам о символизме, но только в другую сторону.
Я думаю, что вы понимаете, что вот это вы сейчас попадаетесь, как мне кажется, вот на эту олениковскую удочку. Вы начинаете выстраивать серьезные ряды. Веденский, который, безусловно, при том, что он очень остроумный и очень смешной, но поэт большого пафоса. Вот у Веденского действительно пафос очень большой. Он и отличается, мне кажется, в меньшей степени от Хармса, у которого тоже это возникает. Но у Хармса это возникает в религиозных его текстах, да, в текстах, в том, как он вводит религиозную тему вдруг в свои и в стихи, и в прозу. А вот у Олейникова это такая чистая кислота, как бы соляная, как бы мне кажется, что вроде он... Вот мы начинаем, и это очень легко сделать, действительно. То, что делает Гинзбург, они действительно, они гениальные литературоведы. И Гинзбург вообще одна из лучших в 20 веке. Поляков очень хорошая. И они это очень умело, замечательно делают. Да? Вот они показывают, как действительно проглядывают. Они, естественно, при этом они говорят тоже, они же высокопрофессионалы, они говорят, да, все равно остается там инфантильная интонация, но все-таки вот мы видим лицо. То есть я хочу сказать вот что. Что когда он серьезен, когда он патетичен в своих текстах, это еще более цинический, мне кажется, поворот, чем когда он откровенно издевается, шутит. Но вот здесь, мне кажется, вот это видно особенно ярко. Это знаете, как я бы сравнил с чем? Это как какая-то вот карусель, на которой нас катают, и вот только в удовольствие вошли, вдруг раз нас какой-то куда пускает, какой-то, и тошнит. Вот здесь в какой-то момент вот это ощущение тошноты и какой-то, что тебя дурят и злости, оно, мне кажется, Олейников провоцирует его, на самом деле, читателя, на такую вот реакцию в этом стихотворении и во многих других, в самых своих трогательных, в «Карасе», в «Таракане» и здесь тоже.
Тут, собственно, тогда такой есть вопрос, все-таки про то, что здесь происходит с героем этого стихотворения. А почему, собственно говоря, он видит лицо негодяя? Да? Что плохого в этом Никандре? Почему у него такое протокольное и абсолютно несимпатичное лицо, оказывается, именно у этого Орлова?
На самом деле и здесь абсолютный распад логики происходит. В этих строках, которые посвящены противопоставлению одного персонажа и другого. Вот вы спрашиваете про лицо негодяя, а я вам спрошу вас про семиотику напитков в этом стихотворении. Зачем наподносить чужая посуда в бутылке? Зачем вместо водки коньяк? И опять Олейников провоцирует нас. То есть можно было бы очень красиво или некрасиво, но можно было очень подробно говорить о противопоставлении водки и коньяка, ну, предположим, как простецкого напитка и изысканного...
Буржуйского, да?
И, ну, может, даже изысканного. Русского там и французского. То есть можно было бы, на самом деле, он нам все время подкладывает какие-то карты, да, крапленые, на самом деле. Он нас все время пытается, чтобы мы пошли по каким-то путям, но, на самом деле, если мы по ним идем, мы увидим, что никакой логики, никакого цельного образа вот этого самого негодяя, в который он превратился, этого самого Орлова, никогда его не возникает. Вместо водки коньяк, синий пиджак. Ну и что, что синий пиджак? Что это значит?
Ну, просто это не тот, да, к которому он привык, и все.
Да, печальные тусклые очи, волос напомаженный, ряд напомаженный. Кто этот человек? И кто был тот, который был раньше? Как бы, да, это ведь тоже важно. То есть в таких стихотворениях положено, правда, да? Положено проводить, и, собственно, для этого пишется во многом, положено проводить четкую градацию между двумя персонажами. Вот я был таким-то, таким-то, ну, не знаю, опять французский роман «Воспитание» про это написанный, да? Простодушный или какой-нибудь веселый, милый юноша, превращающийся потом, и дальше внешность тоже описывается. Или, скажем, странно, что мы не вспомнили про этот текст, «Портрет Дориана Грея», да, Уальда. То есть он берет опять вот очень устойчивые и многократно обыгрывающиеся и в мировой, и в европейской культуре темы и образы, мотивы, действительно, совершенно правильно про зеркало сказали, да? Вот напрашиваешься, в таком тексте должно быть зеркало.
В балладе есть двойник, и двойник – это страшно.
Да, и их все время, и на самом деле профанируют абсолютно все это. Профанируют. Потому что даже когда, например, он говорит про какую-то конкретную примету, вот пиджак синий появился, хорошо, предположим, синий пиджак, опять, если хорошенько постараться, можно, ну, сказать, что это, например, пиджак вместо, не знаю, косоворотки или пиджак вместо там рубашки, да, то есть пиджак – знак такой культуры. Но дальше, смотрите, эта тема снова возникает одежды, и возникает она в абсолютно уже идиотском намеренности, в идиотском контексте. Тогда я ощупал себя, свои руки, Дальше вот ее, смотрите, вот строка абсолютно циническая. Это строка «Я зубы свои сосчитал». В романтическом стихотворении в самый печальный момент вдруг герой начинает считать свои зубы. Ну, это что такое вообще?
Допустим, он знает, что у него их было 25, а тут их...
Ну, да. Ну, согласитесь, да, что это невозможно у романтического поэта или прозаика, правда, да? А дальше снова возникает тема одежды. «Потрогал суконные брюки». Зачем этот эпитет «суконный»? Что он значит? Опять, можно сколько угодно, дальше «суконный язык» и так далее, и так далее. Можно искать какие-то параллели, но вот все вместе это образует совершенно циническую, сейчас я повторю, может, я слишком злоупотребляю этим словом, циническую такую и издевающуюся над читателем смесь. Да, вот мы с этого начали, собственно говоря, вот мы почти уже к концу приблизились, да, смешано все, наболтано все и сделано совершенно сознательно, да, сознательно для того, чтобы, как нам кажется, как, ну, наша общая смешная концепция, показать читателю: все, дорогой, эпоха кончилась, поэзия кончилась, я над тобой издеваюсь, я беру слова, которые что-то значили, я беру жанры, которые что-то значили, я беру традиции, которые что-то значили, я использую ситуацию, которая что-то значила, а все это не значит ровно абсолютно ничего. Ты поймался? Молодец. Да? Приятно смотреть, как ты, жук, на булавке барахтаешься, пытаясь заплакать там, где я издеваюсь. Ну, я немножко обостряю, но мне кажется, что вот это Олейников на самом деле.
Последний, наверное, вопрос, который тут мне хочется задать, он опять-таки касается той самой злополучной фамилии, которая так сильно подвела героя. Да, фамилию Козлов он меняет на Орлов. Казалось бы, да, это, в общем, понятное противопоставление какого-то животного, ассоциирующегося традиционно с низким и комическим, на животное, наоборот, геральдическое, благородное и так далее. Но, с другой стороны, как вы уже сказали, и Орлов, и Козлов – совершенно нормальные русские фамилии, и более того, они совершенно в традиции абориутов своих героев называть такими стертыми обычными фамилиями. У Хармса, например, есть в тех же случаях такая драматическая миниатюра, где действует Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков. Да, если фамилия Окнов скорее, конечно, невозможная, то и Стрючков, и Козлов – это что-то вполне обычное. Да, у него есть там и Михайлов, и кто угодно, самые обыкновенные фамилии. То есть, наоборот, какой-нибудь Беневолинский или Рождественский у него встретится едва ли. Что, в принципе, вот эта абориутская ономастика, как вам кажется, она нам дает, когда мы смотрим на стихи или на их прозу?
Да, вы знаете, я бы, пожалуй, здесь бы, хотя напрашивается действительно сопоставление, я бы скорее говорил в данном случае о противопоставлении Хармса-Веденского, наверное, с одной стороны, а с другой стороны Олейникова. А мне кажется, у них это разное. Кстати, между прочим, Никандр тоже у Хармса довольно редкое имя, но у Хармса вот оно есть. И приятель у них был общий такой Никандр Тювелёв, который попал в произведение Хармса, посвященное Олейникову. То есть, может быть, это привет Хармсу. И тот же Харжев в свое время замечательно заметил, в скобках я скажу, там у него, когда он, Харжев, делал собрание сочинений Хлебникова, он там выражает благодарность Хармсу почему-то вдруг. Чего Хармс мог подсказать Харджиеву о Хлебникове, не очень понятно. И такой замечательный хлебниковед покойный, Дуганов, он говорит: вы не понимаете, он просто привет ему передал таким образом. Да? То есть ничего он ему не сказал, видимо, ничего он ему не подсказал, но вот привет Хармсу, публично упомянув его, когда Хармс не упоминаем, как взрослый поэт, по крайней мере, вот такой привет. Поэтому иногда вот Никандр, может быть, попал, например, в то же стихотворение Олейникова.
То, что называется пасхальное яйцо у разработчиков игр или кино.
Да, я думаю, что для Хармса и для Веденского, в большей степени для Хармса, для них было очень важно, для них и для обоих был очень важный сам факт, ну, написания текста. Да, у Хармса мы знаем, что у него есть такие рассказы, ну, где вообще ничего не происходит, никаких событий нету, а просто, ну, он фиксирует какое-то самое обыкновенное. Там один человек пошел, ну, я не точно это воспроизведу, но смысл воспроизведу. Пошел в булочную, купил себе батон французского хлеба, вот, собственно, и все. Конец рассказа. Почему? Потому что для Хармса сам этот акт, я бы сказал, человек берет перо, кладет перед собой белую бумагу и начинает писать на ней какие-то слова, он был уже сакрализированным актом. И это, кстати, во многом противостояло той привычки, которые по Хармсу выработались уже в мировой литературе. Ну, вот важно не то, как мы пишем, а важно то, что мы пишем. У Хармса сам процесс письма важен. И поэтому я думаю, что в хармсовском случае действительно вот это обилие ну, обыкновенных совершенно фамилий, не странных никаких, оно про это. И у Веденского мне тоже то же самое. Там у него есть странные фамилии, но они работают именно на фоне фамилий обыкновенных, которых очень много в их, у обоих в текстах. Что касается Олейникова, то мне кажется, это не совсем так, но просто, например, потому что у него не так много фамилий. Если мы читаем его тексты, он очень часто играет с именами, особенно девушек, да. И это тоже, конечно, цинизм, когда он пишет одно стихотворение, влюбленное, страстное влюбленное стихотворение, потом с легкостью подставляет другое имя в это же стихотворение. Да? Это точно такая профанация любовных стихотворений. Имен много, фамилий довольно мало. В данном случае, я думаю, что ему понадобилась эта пара Козлов-Орлов. Действительно, совершенно правы, что это отчетливо противопоставленные друг другу там низ и верх фамилии. И дальше он показывает абсолютно не со, как бы, он с этим не играет, ничего из этого не получается опять, ни в какую сторону это не ведет. Опять, мы с вами уже говорили, ни один из носителей фамилии не является носителем того, что она должна как бы воплощать.
Это какая-то такая же необоротность в данном случае в нем взыгрывает, да, которая заставляла его в свое время достать красноармейцем посреди абсолютно бело настроенной казачьей станицы, где он вырос.
Там вообще, конечно, мы, слава богу, что мы не затрагиваем эту тему, но вы знаете, да, на самом деле, вот, уже на исходе того, как мы писали этот текст, Аня Герасимова скопировала какие-то документы, прислала. Потому что Олейников признавался, что он убил своего отца. И вот опять, смотрите, вот этим, на самом деле, этим можно даже, может быть, закончить. Человек признается, ну, обычно он там на каком-то собрании, он говорит о том, что он убил своего отца. На самом деле, я не собираюсь совершенно Олейникова оправдывать или говорить, что этого там не было, все. Но вот тот тип человека и художника, который мы пытались наметить в этой биографии, и то, о чем мы сегодня с вами говорили, мне кажется, на самом деле демонстрирует, что это могло быть, и ровно точно так же этого могло не быть. Да? Удар, сильный удар по тому, кто тебя слушает. Тем более они проверить не могли, эти люди, которые там сидели с ним, когда он это им говорил. Вот сильный удар по мозгам, по психике тех людей, которые тебя слушают, вот это характерный для него прием. Если это вранье, может быть, это не вранье. Мы не знаем. К сожалению, это никак не удастся это подтвердить.
Спасибо большое, дорогой Олег. Это был подкаст «Между строк», и мы говорили сегодня о Николае Олейникове. Меня зовут Лев Оборин, с нами был Олег Ликманов. Мы с вами прощаемся до следующих выпусков.
Спасибо, дорогие друзья.